Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос. Крым.
На радио «Комсомольская правда» программа «Национальный вопрос», в студии Андрей Бороздин и наши сегодняшние гости – руководитель общественной организации региональной и национально-культурной автономии эстонцев Республики Крым Ольга Леонгардовна Скрипченко. Тере, Ольга Леонгардовна.
Тере, Андрей.
Ольга Леонгардовна, ну, первый вопрос, я думаю, вы, наверное, его не раз на него отвечали. Глядя на карту, в общем-то, где Эстония, где Крым? Как эстонцы попали в Крым? Это же, в общем-то, не близкие регионы.
Да, путь дальний. От Эстонии до Крыма очень далеко лететь и ехать. Но в 1861 году, когда татары ушли в Турцию, после Крымской войны освободили земли в Крыму. И сюда переехали очень много народов, в том числе и эстонцы. Из центральных уездов Эстонии, Ярва, Махарьюма, потянулись обозы. Кто пешком, кто на лошадях, поехали на свободные земли. Находясь под гнетом немецких помещиков, эстонцы испытывали трудности, не имея земли, не имея возможности ее обрабатывать. Они хотели иметь собственные участки. И такую возможность царь им предоставил. Они поселились в Красногвардейском, Первомайском, Бахчисарайском районе и в городах Симферополь, Ялта, Севастополь и стали обрабатывать землю. Строили свои дома, строили молельные дома, школы эстонские, вели активную культурную жизнь, выписывали до 20 названий газет на эстонском языке. В каждом доме можно было увидеть пианино, аккордеон, скрипку, красивые наряды, которые они одевали на свои праздники, которые проводили все время в эстонских поселениях. Эстонских поселений было 5. Это эстонское поселение Канчишава, Сырт-Каракчура, Замрук, Учкуют-Архан. Так назывались эстонские поселения, потому что правительство раньше не разрешало менять названия. Эти названия звучали на крымско-татарском языке.
Ольга Леонгардовна, скажите, пожалуйста, в общем-то, для эстонцев, выросших на севере, Крым с его климатом, с его почвами, с его засушливым летом, с его сухой зимой, наверняка был в новинку в плане земледелия, в плане возделывания каких-то культур. Чем занимались тогда эстонцы? В общем-то, не имея практически опыта в виноградарстве, в основном для основной культуры для Крыма. Чем тогда занимались эстонцы?
Да, вы правы, Андрей. Обычно они занимались в Эстонии всегда хлебопашеством, сеяли хлеб, зерно, а здесь пришлось разводить фруктовые сады. Надо заметить, что возле каждой постройки всегда находились яблоневые, грушевые, сливовые сады. И даже это можно было отметить в кухне. Если пироги в Эстонии там делали с капустой, там, с репой, с брюквой, то здесь мы встречаем уже в национальной кухне крымских эстонцев пироги с фруктовыми ягодами, с фруктами, с ягодами, с тыквой. Это тоже превозносило определенный нюанс в эстонскую жизнь. И еще они очень много занимались животноводством здесь. Выращивали овец, коров. Вот, например, мой дед Сальман Яков Янович, он даже получил малую серебряную медаль на ВДНХ в Москве. А руководил он эстонским колхозом в эстонском поселении Джурчи. Это свидетельствует о том, что такие вот достижения эстонцы имели в животноводстве.
Эта серебряная медаль была именно в животноводческой отрасли?
Да, да. Он выращивал овец определенной интересной какой-то породы. Вот, и он за это...
История не сохранила название породы.
Вы знаете, мы сейчас с папой и моей сестрой работаем над книгой «Эстонское поселение Джурчи» и собираем все материалы. По всей видимости, найдем и этот материал. Хорошо, что вы подсказали. Может быть, и разыщем.
Я думаю, что в архивах ВДНХ должны быть, в общем-то, свидетельства о том, за что давались медали. Тем более...
В 2019 году выйдет эта книга. Медиа-центр имени Гаспринского, который находится при Государственном комитете межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым, поставил в печатание в план эту книгу. Вот. Поэтому я думаю, что на презентации мы с вами на вашем радио проведем презентацию этой книги.
С удовольствием буду рад.
Через год.
Скажите, пожалуйста, эстонцы... Те, которые побережные эстонцы, в основном же занимались, как любые, в общем-то, побережные народы, прибрежные, рыболовством. Занимались ли рыболовством эстонцы в Крыму? Я понимаю, что те места, которые вы назвали, далеко от берега, но тем не менее. Наверняка же были какие-то артели, хутора, где, в общем-то... Люди занимались тем, что они умеют.
Да, первое эстонское поселение, куда приехали эстонцы, это было село Замрук. Сейчас это называется село Береговое Бахчисарайского района. Вот как раз там эстонцы жили, на берегу моря. Но почему-то в то время рыбы было очень мало. Ловилось только хамса и салака. Но... Надо сказать, что и сейчас не очень много рыбы в Крыму. И они были несколько расстроены тем, что уловы были небольшие.
Ну, это не балтийские уловы.
Да, да. И поэтому они, в принципе, ловили, и рыба их спасала, безусловно. И море помогало им как-то выжить. И до сих пор это село является очень знаковым в эстонском мире. Дело в том, что нашему обществу 20 лет, и когда Крымское эстонское общество существовало в Украине, именно в селе Береговом, на берегу моря, собирались эстонцы, скажем, и из Эстонии, и приезжал Всемирный эстонский совет из Швеции, руководитель. Туда приезжали послы Эстонии.
Прямо вот в Береговое?
Прямо в Береговое. Вот. Мы эту традицию сейчас сохранили, но, к сожалению, высокие гости такие не приезжают. Но дни эстонской культуры в селе Береговом мы продолжаем проводить и подключаемся с ними именно в день села. Обычно это начало августа. В селе Береговом проходят праздники. Что знаменательно, что дом культуры села Береговое находится в здании, которое построено эстонскими руками. То есть это эстонский дом, и построенный именно крымскими эстонцами, и в нем находится Дом культуры, что является тоже знаковым. А на почте села Береговое висят две мемориальные доски, которые установило наше крымское эстонское общество в то время в содружестве с Севастопольским эстонским обществом. На этих мемориальных досках находится... Самый известный писатель Эдуард Вильде, который путешествовал в начале века по Крыму и писал в своей книге о жизни крымских эстонцев. И Эдуард Ламан, известный дипломат, общественный деятель Эстонии, который родился в этом селе Береговом. Площадь, на которой висят эти доски, названа Эстонская площадь. Это единственное село в Крыму, которое имеет такое название «Эстонская площадь», и где висят мемориальные доски.
Мы вернемся к нашему разговору буквально через пару минут. У нас в гостях руководитель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия эстонцев Республики Крым» Ольга Леонгардовна Скрипченко.
Национальный вопрос. Крым.
В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Национальный вопрос», в студии Андрей Бороздин и моя сегодняшняя гостья, руководитель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия эстонцев Республики Крым» Ольга Леонгардовна Скрипченко. Ольга Леонгардовна, мы остановились с вами на том, что вы говорили о мемориальных досках, которые есть в Крыму. Я знаю несколько мемориальных досок, видел их лично, где идет упоминание о эстонской автономии. Первое – это в Гурзуфе, где знаменитая скульптурная композиция «Русалочка», знаменитая скульптурная композиция «Арзы» – работы эстонского скульптора Адамсона. И вторая, мало кто об этом знает, но на Приморском бульваре в Севастополе. Мало кому известно, что, в общем-то, автором знаменитого памятника затопленным кораблям в Севастополе тоже является эстонец, крымский эстонец.
Да, мы в содружестве работаем с Севастопольским эстонским обществом, председатель общества Эрих Рихардович Калинг. Это инициатор. По его инициативе установлены эти доски, изготовлены эстонским скульптором нашим Анатолием Лютовым, находится на набережной Приморского бульвара, посвящены, конечно, Амандусу Адамсону, который долгое время работал в России. Доски эти отливались здесь, непосредственно в Крыму, а памятники изготавливались в Санкт-Петербургской мастерской. Многие, такие как «Али Баба и девушка Арзы» – это композиция, «Русалка» – она уже третья, «Море» уносило все время.
Ну, регулярно.
Ну, неважно. Мы ведем исследования тоже в этом направлении. И еще мы нашли работы. Например, вот в Юсуповском дворце, это было в одно время, вот, и граф Юсупов заказывал свои работы тоже Амандусу Адамсону. Парковая скульптура «Девушка с рыбой», сейчас она перенесена в бассейн, стоит, раньше стояла возле дома, и в прекрасном парке Юсупова такой вход в галерею вверху, два изображения нимфа, еще как-то называется.
И Психея.
И Психея. Там угадываются изображения самого Феликса Юсупова и его супруги в этом изображении. Вот. К сожалению, такого доказательства, что где-то написано, что именно это эти работы, но экскурсоводы рассказывают об этом. И в этом году я была специально ездила во дворец графа Юсупова, разговаривала в Санкт-Петербурге. Они мне посоветовали обратиться в село Архангельское, это в Московской области, где более можно к документам. Хочется все-таки документального подтверждения.
То есть там есть архив, в котором можно получить доказательства, подтверждение авторства.
По всей видимости. Но так как это было в одно время с изготовлением «Русалки», «Али Бабы и девушку Арзы» и парковые скульптуры в доме Юсупова.
То есть вероятность, да, единого
вероятность
авторства?
Вероятность 99%. По, скажем, то, что это из бронзы сделано, из одного материала, в одно и то же время.
В одной и той же манере.
Одним и тем же заказчиком, в одном и том же месте, говорит о том, что, по всей видимости, можно считать, что это все его работы. Ну, а для того, чтобы люди об этом знали, хочется все-таки об этом и в газете написать, и, ну, надо, если есть возможность доказать это, то хотелось бы доказать. Я даже была в Таллине в библиотеке, искала там во всех книгах. Но, к сожалению, вот этот период, крымский период в Эстонии слабо освещен. В основном только о памятнике погибшим кораблям и о «Русалке» написано, а об остальных моментах нет. Но мы очень бережем эту информацию, мы печатаем очень подробно об этом, мы проводим такие лектории, которые называются «Эстонский след на крымской земле». Не только скульптор здесь работал. Здесь еще трудился очень известный эстонский художник, которого зовут Йохан Кёллер. Это лучший друг Ивана Данилевского, очень известного публициста, общественного деятеля, который здесь проживал. Он был его лучшим другом. и писал картины, крымские пейзажи. Например, такую гору, как Мшатка называется. Очень известные картины, которые сейчас продаются, к сожалению, на аукционе Сотбис за миллионы евро. И очень жалко, что они продаются.
Но они уходят куда-то за границу.
Еще работал в Керчи директор музея Карл Думберг. Очень много эстонцев работали в Никитском ботаническом саду. Занимались деятельностью такой.
Ну, это, по-моему, как раз вот тот самый случай, когда эстонская щепетильность, когда эстонская основательность как раз идет не вразрез с деятельностью человека, который возделывает ботанический сад. Потому что любая, вот вся эта скрупулезная деятельность, направленная на выведение новых сортов, на новых видов, она как-то, на мой взгляд, должна быть подтверждена характером, должна быть подтверждена национальными чертами. Скажем так, балтийская щепетильность, основательность, неторопливость в работе, в деятельности.
Да, и вот чем больше мы изучаем историю как бы эстонского народа в Крыму, тем больше нам хочется написать книгу. И мы даже придумали уже название «Эстонский характер». Вот, мы хотим собрать вот именно все истории об эстонцах, которые здесь жили в Крыму, работали.
Это будет большой труд.
Для того, чтобы осветить. Эта работа уже начата и проводится моей сестрой Ириной Леонгардовной, которая, кстати, является редактором книг, которые пишет мой отец, учредитель нашего общества Леонгард Сальман. Уже три книги увидела свет. Первая книга издана на его собственные средства. Вторая книга «Эстонское поселение Береговое» издана спонсорами, фондом «Историческая память», который находится в Москве. Директор фонда Александр Дюков, который очень помог нам выпустить эту книжку. И третья книга «Эстонское поселение Кончишава» издана медиа-центром имени Каспринского, который находится на финансировании Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан.
Ольга Леонгардовна, подскажите, пожалуйста, сколько сейчас человек входит в вашу общественную организацию? Сколько эстонцев сейчас в Крыму?
Ну, если при переселении выехало 2500 эстонцев, вот, то ассимилировавшись, мы считаем, что их около 5000 где-то. Но по переписи официальной
2014 года
их около 400 человек. Те, кто заявили себя непосредственно. К сожалению, нет, пока мы не видели ни одной семьи, где муж и жена были бы эстонцами. Обязательно, если, вот, например, в такой деревне, как Кончишава, там может быть жена эстонка, а муж крымский татарин. То есть совершенно...
Это Крым. Здесь такое сплошь и рядом.
Если с утра будут дети кушать самсу, то вечером они будут рассказывать стихи на эстонском языке. И такое у нас есть.
Это нормально, это Крым.
Поэтому вот такие ассимилированные семьи, ну, я думаю и практически убеждена в этом, что именно это является залогом межнационального согласия в Крыму.
Ну, у нас на гербе написано «Процветание в единстве». Не будем об этом забывать. На радио «Комсомольская правда. Крым» программа «Национальный вопрос». В студии Андрей Бороздин и наша сегодняшняя гостья, руководитель региональной национально-культурной автономии эстонцев Республики Крым Ольга Леонгардовна Скрипченко. Мы вернемся через пару минут.
Национальный вопрос. Крым.
На радио «Комсомольская правда. Крым» Программа «Национальный вопрос», в студии Андрей Бороздин, наши сегодняшние гости – руководитель региональной национально-культурной автономии эстонцев Республики Крым Ольга Леонгардовна Скрипченко.
Сейчас вы начинаете издавать книги, вы начинаете печатать газеты. То есть автономия ваша, она живет достаточно активной жизнью, полнокровной жизнью. Я лично находил в интернете на эстонских сайтах упоминание о вашей общественной организации, о том, что вы праздновали 100-летие Республики Эстония. Это говорит о том, что вас Эстония помнит, Эстония как государство. Крымских эстонцев она помнит, она о них знает.
В этом году прошел очень большой прорыв в этой информации. Такое впечатление, что вот с 2014 года нас не видели, а в этом году, когда Эстония начала праздновать свой юбилей, сразу заметили. Да, мы очень активно отмечали столетие независимости Эстонии, потому что у нас практически в каждой семье есть родственники, которые живут в Эстонии или же в Канаде, или где-то за рубежом, но они все участвуют в эстонских обществах и поддерживают культуру. Также и мы вот на базе библиотеки Франко провели очень большое мероприятие, в котором подготовили большую выставку декоративно-прикладного творчества, нашей издательской продукции. Специально сделали буклеты, литературу о крымских эстонцах, эстонцы в Крыму. Также мы привезли коллекцию варежек и носков, которые связали жители наших эстонских поселений. А самое главное, изюминка этого мероприятия, мы показали документальный фильм «Полчаса эстонцы «Крымская история», которые сняли по проекту «Финно-Угорский центр Российской Федерации». Они приезжали и все лето снимали этот фильм и подарили нам его для того, чтобы мы увековечивали свою историю. Столетие независимости Эстонии празднуется в течение 3 лет, с 17 по 20 год. И второе мероприятие, посвященное этой дате, прошло в эстонском поселении Джурчи, ныне поселок Первомайское Первомайского района. Здесь уже приехала делегация из самой Эстонии. Это были две девушки, этнические фольклорные музыканты, Вивика Козер и Марио Варблане. Они играли на этнических эстонских инструментах, волынке и маленькой гармошке.
Извините, волынка?
Да.
Волынка больше ассоциируется с Шотландией.
Ну, разные модификации волынок бывают. Та волынка, с которой приехала эстонка, была такая вся меховая, интересная такая, с интересным звуком. Ну, западные страны связаны между собой, в том числе и по музыкальным традициям. Но было очень интересно слушать своеобразный звук этой волынки. Вот. Также была руководителем делегации председатель ассоциации эстонских культурных обществ Лина Микс, в которую входят 12 обществ самой Эстонии и эстонские общества Лондона, Портланда, Америка, Австралии, Белоруссии, Украины и Российской Федерации. Кстати, эстонские общества Российской Федерации находятся в Твери, в Нальчике, самое большое в Санкт-Петербурге и в Красноярске.
То есть я понимаю, что эстонцы всего мира, объединяйтесь. Эстонцы всего мира, в общем-то, друг друга не теряют.
Как мы поняли, что Эстония взяла курс на это. И в этом году в Тарту прошел очень большой, со 2 по 5 августа, прошел такой этнокультурный фестиваль, на котором присутствовали руководители этих обществ, и я в том числе. И мы познакомились друг с другом. Мы наладили контакты, посмотрели выступления танцевальных и фольклорных, и вокальных коллективов, познакомились с выставкой. Я, например, купила несколько эстонских поясов ручной работы и несколько книг, чтобы пополнить свою выставку.
У вас как с языком, с эстонским?
С эстонским языком тяжело. У нас вообще с языком эстонским тяжело. Прекратилось преподавание в селе Краснодарка, компактного проживания эстонцев, которое проводилось 10 лет там. Потому что учителя, которые преподавали, они финансировались из казны, как говорят, Эстонской Республики, а сейчас им не разрешается у нас работать. И поэтому остается только скайп, учебники, которые мы обеспечены очень хорошо. И самостоятельно, как бы, все люди, которые знают эстонский язык, 70 и старше.
Ольга Леонидовна, скажите, пожалуйста, а вот для учителей, которые преподавали здесь, для них официальный запрет работы в Крыму?
Официальный, да, запрет.
Или все-таки это не рекомендовано?
Официальный запрет. Не имеет права Эстонская Республика перечислять деньги в Республику Крым.
Ну, для как субъект Российской Федерации.
И так далее, да. Вот. И точно так же чиновники не могут пересекать границу Крыма. Вот. Нужно специальное разрешение, выданное отделом миграции Украины.
Понятно. Скажите, пожалуйста, я знаю, что в Крыму есть музей эстонской культуры.
Да, ну, мы называем его «Эсти Таре», что в переводе обозначает «эстонский дом». Музей, он, конечно, юридически не является, но мы его считаем как бы народным музеем, потому что мы сами его создали. На базе там проживала эстонская семья по фамилии Тальберг. И однажды один эстонский студент, посещая Крым, купил это здание тогда, оно стоило 6 тысяч гривен, вот, и подарил эстонской диаспоре. Но документы, к сожалению, грамотно не были оформлены, и поэтому юридически он все равно считается в частной собственности этого студента. И он уже, конечно, не студент, но проживает он далеко в Лондоне. И, к сожалению, мы не можем пользоваться им, ну, как юридическим музеем.
То есть вам мешает оформить его юридически официально как музей только то, что дом находится в собственности этого бывшего студента?
Частной собственности, да. Вот. Признать бесхозным его невозможно, потому что это должно пройти 75 лет.
Любой музей развалится без ухода.
А он находится в сложном техническом состоянии. Это наша боль. И течет крыша, вот, слабый фундамент, окна и двери уже из дерева.
Деревянные, которые уже слели от возраста.
Да, ему около 200 лет.
То есть это аутентичный дом постройки эстонских колонистов 19 века.
Совершенно верно. И внутри находится мебель, которой они пользовались. Ткацкий станок, прялка, кухонная утварь, всевозможные там вышивки, полотенца, вязаные изделия. Все находится там. Альбомы уже современного плана, ну, они хранятся для того, чтобы люди... Иногда часто приезжают из Эстонии просто люди и спрашивают, где тут живут эстонцы. Мы их с удовольствием встречаем, показываем этот музей. Заведует им Рита Кадилкина Коуск, эстонка, которая уже под 80 лет. Она живет рядом с музеем. И вместе со своими у нее трое сыновей и 9 правнуков. Внуков, 5 внуков и 9 правнуков. И такой большой семьей они сохраняют эстонские традиции в этой деревне. Она много лет руководила общиной этого села Краснодарка. Ну и сейчас на общественных началах тоже руководит и смотрит хранительница этого музея. И мы обратились сейчас ко всем людям, к нашим членам автономии и к эстонцам, которые живут за рубежом. К нам приехал журналист Янус Пирсалу, который в самой известной газете «Postimees» написал об этом эстонском доме с просьбой помочь. И вы знаете, его статья имела отклик.
В Эстонии?
В Эстонии, да. Член парламента Риги Когу отозвался и открыл счет в банке. И сейчас местные эстонцы, ведь там проживают и наши бывшие учителя, и было такое общество, крымско-эстонское общество, составленное из тех эстонцев, которые из Крыма переехали в Эстонию, и родственники, которые живут, друзья наши, начали помогать. Уже собрано около 1000 евро, но, конечно, для полностью ремонта этого дома этого не хватит. Нужно порядка там 4-6 тысяч евро, как предварительная смета посчитана. Ну, хотя бы что-то, возможно, перекрыть крышу, чтобы не текла.
Лиха беда начала.
Да,
я думаю,
нам удастся сделать. Для нас это тоже большой прорыв, что нас увидели, услышали и, возможно, привезут эти деньги.
Ну, дай то Бог. Будем надеяться, что в ближайшее время так оно и случится.
Скажите, пожалуйста, какие есть из самых ярких, самых известных, самых запоминающихся эстонских традиций? Возможно, свадебных. Ну, поскольку свадьба – это, наверное, самое яркое событие. Какая есть такая традиция, которую вот вы могли бы…
Ну, вы знаете, самая такая… Вообще эстонцы – они язычники. Вот, и вероисповедание у них лютеранское. Вот, и самый такой праздник, который празднуется, ну, вот везде – это Янов день. Это вот приблизительно так же, как Ивана Купала там, в Украине. Вот Янов день, он празднуется 24 июня, и у нас такая традиция отмечать его на южном берегу Крыма и почему-то в Никитском ботаническом саду. Может быть, потому что там тоже жили, работали эстонцы, а может быть, потому что у нас там живет эстонская семья, которая является организатором, зачинщиком этого праздника. И мы очень часто там собираемся, ведь нужно искать цветок папоротника всю ночь. Ходить его искать.
На Ивана Купала.
Всем вместе. А это завораживает. В этом какая-то языческая традиция. А еще нужно сжечь костер и прыгать через него, чтобы сгорели все негативное, которое есть в этом огне. Ну, а где костер, там шашлык.
Ну, само собой. Это же Крым.
Это же Крым. Вот вы знаете, таким образом, видно, переплетаются эстонские традиции Эстонии и Крыма. Хотя мы готовим и свои эстонские блюда. Вот самое известное рождественское эстонское блюдо – это мульги капсут. Это свинина, жареная с кислой квашеной капустой и перловой крупой.
Как аппетитно.
Я вам скажу, что это, конечно, зимнее блюдо, потому что сочетание перловой крупы, жирной свинины, кислой квашеной капусты ближе, конечно, к зимнему рациону.
Явно не летнее меню.
Да, не летнее меню, но оно очень сытное. Поев его, проголодаешься только к вечеру. Но мы его готовим на рождественский праздник, как и печем печенье, которое называется пипаркок. Единственное известное в мире перечное печенье. В него кладется как имбирь, так и черный перец. Своеобразное печенье.
Я не представляю вкуса.
Принесу вам на Рождество попробовать. И сделаем, с вами рождественское интервью.
Спасибо огромное. В рамках программы «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда. Крым» в гостях у Андрея Бороздина была руководитель региональной национально-культурной автономии эстонцев Республики Крым Ольга Леонгардовна Скрипченко. Хеодайга, Ольга Леонгардовна.
Хеодайга, Андрей.
Всего доброго.
Национальный вопрос. Крым. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.